Глава 8. Понедельник, 14 февраля. Суббота, 19 февраля. Услышав легкий стук в дверь, Драгон Арманский поднял голову и увидел Лизбет Саландер в дверях с двумя кружками кофе из автомата. Он не спеша положил ручку и отодвинул в сторону бумаги с рапортом. «Привет», — сказала Лизбет. «Привет», — откликнулся Арманский. «Визит доброй воли», — продолжила она. «Можно войти?» Драгон на секунду зажмурился, потом указал на кресло для посетителей. Покосившись на часы, Лизбет увидела, что сейчас 7:30 вечера. Одну из кружек она протянула Арманскому и опустилась в кресло. Они посмотрели друг на друга. «Уже больше года», — заметил он. Лизбет кивнула. «Сердишься? А мне есть за что? Я не попрощалась». Драгон пошевелил губами. Он был ошеломлен, но в то же время испытал облегчение, что Лизбет Саландер все же жива. Еще он почувствовал глухое раздражение и сильную усталость. «Не знаю, что тебе сказать», — продолжил он. «Ты ведь не обязана докладывать мне, чем занимаешься. Что тебе нужно?» Голос его звучал холоднее, чем он того хотел. «Я и сама не знаю, просто хотела поздороваться. Тебе нужна работа? Я больше не хочу тебя нанимать». Лизбет покачала головой. «Ты где-нибудь работаешь?» Она опять покачала головой. Казалось, она подыскивает слова, чтобы сказать что-то. Драгон ждал. «Я путешествовала», — наконец сказала Лизбет. «Вернулась в Швецию недавно». Арманский задумчиво кивнул и оглядел ее. Лизбет Саландер изменилась. В ней проглядывали какие-то признаки злости, что ли, особенно если судить по ее одежде и манере поведения. И она явно запихнула что-то себе в лифчик. «Ты изменилась. Где ты была?» «Везде, понемногу», — уклончиво ответила Лизбет, но продолжила, заметив его раздраженный взгляд. «Я поехала в Италию, потом в Израиль, оттуда в Гонконг через Бангкок, ненадолго съездила в Австралию и Новую Зеландию, а потом поколесила по островам Тихого океана. Месяц провела на Таити, потом оказалась в США и последние месяцы жила на Карибах». Он кивнул. «Сама не знаю, почему не попрощалась». «Потому что тебе всегда было наплевать на других», — спокойно прокомментировал Арманский. Лизбет закусила губу и задумалась. Может быть, он и прав, но укор все равно казался ей несправедливым. «Просто всем, как правило, наплевать на меня». «Глупости», — возразил Арманский. «У тебя неправильный подход к людям. Людей, которые пытаются быть твоими друзьями, ты считаешь просто дерьмом. Это яснее ясного». Наступило молчание. «Хочешь, чтобы я ушла? Делай, как хочешь. Ты только так всегда и делала. Но если ты сейчас уйдешь, сюда больше не возвращайся». Лизбет вдруг растерялась. Человек, которого она всегда уважала, собирался ее выставить. Она не знала, что и сказать. «Прошло уже 2 года, как Хольгер Пальмгрен перенес удар. А ты его за все это время ни разу не навестила», — беспощадно продолжал Арманский. Лизбет изумленно уставилась на него. «Он жив? Ты даже не знаешь, жив ли он или мертв. Врачи говорили, что он...» «Тогда врачи много чего говорили», — перебил ее Арманский. «Сначала он был очень плох и не мог общаться, но за последний год произошло существенное улучшение. Ему еще трудно говорить, и нужно внимательно прислушиваться, чтобы понять, что он сказал. Он часто нуждается в помощи, но может все-таки сам дойти до туалета. Люди, которым он не безразличен, навещают его». Лизбет сидела, оцепенев. 2 года назад именно она обнаружила Пальмгрена, когда с ним случился удар, и вызвала скорую помощь. Врачи качали головой, и их прогноз не обнадеживал. Первую неделю Лизбет не выходила из больницы. Потом один из врачей сказал, что больной в коме и что он вряд ли очнется. С этого момента она перестала тревожиться и вычеркнула его из своей жизни. Просто встала и ушла из больницы, не оглядываясь, и даже не перепроверив информацию. Лизбет нахмурила брови. Примерно тогда ей на голову свалились новые заботы из-за адвоката Нильса Бьюрмана и потребовали много внимания. И ведь никто, включая Арманского, не передал ей, что Пальмгрен жив, а тем более не сообщил, что ему лучше. То, что такое возможно, вообще не приходило ей в голову. Лизбет почувствовала, что на глаза ее навернулись слезы. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой эгоистичной скотиной. И никогда раньше ее не распекали таким чудовищным тоном. Она опустила голову. Короткое молчание прервал Арманский. «Как у тебя дела?» Лизбет пожала плечами. «На что ты живешь? Работаешь?» «Нет, работы у меня нет, и я не знаю, кем хотела бы работать. Но деньги у меня есть, мне хватает». Арманский изучающе поглядел на нее. «Я просто шла мимо, решила поздороваться. Но работу я не ищу. Не знаю, для тебя я, может быть, и согласилась бы поработать, если ты во мне будешь нуждаться, но только если это покажется мне интересным». «Подозреваю, что ты не станешь мне рассказывать, что там случилось в Хедестаде в прошлом году». Лизбет хранила молчание. «Что-то произошло. Мартин Вангер погиб после того, как ты заявилась сюда и взяла приборы для наблюдения, а кто-то угрожал вас убить. К тому же его сестра воскресла из мертвых. Это, мягко говоря, стало сенсацией. Я обещала ничего не рассказывать». Арманский кивнул. «Я подозреваю, что ты также ничего не расскажешь мне о том, какую роль сыграла в деле Веннерстрёма». «Я помогала Калле Блумквисту собирать материалы», — сказала Лизбет заметно суше. «Вот и все. Я не хочу быть в этом замешана». «Микаэль Блумквист искал тебя днем с огнем. Он являлся сюда, по крайней мере, раз в месяц и спрашивал, не слышно ли что-нибудь о тебе. Он тоже о тебе беспокоится». Лизбет молчала, но Арманский заметил, как ее губы сжались в узкую полоску. «Не уверен, что он мне симпатичен», — продолжал Арманский, — «но он-то о тебе беспокоится. Я встретил его как-то осенью. Он тоже отказался говорить о Хедестаде». Обсуждать Микаэля Блумквиста Лизбет не хотелось. «Я только зашла поздороваться и сказать, что я снова в городе. Не знаю, надолго ли я здесь останусь. Вот номер моего мобильника и новый электронный адрес на случай, если я понадоблюсь». Она протянула Арманскому кусок бумаги и поднялась. Он взял этот листок. Лизбет была уже в дверях, когда он ее окликнул. «Подожди-ка, что собираешься делать? Поеду проведаю Хольгера Пальмгрена». «Ладно, но я имел в виду, где ты будешь работать?» Она задумчиво посмотрела на него. «Не знаю. Тебе же надо как-то зарабатывать на жизнь. Я же сказала, что обойдусь». Арманский откинулся на спинку кресла и задумался. Когда речь шла о Лизбет Саландер, он никогда не был уверен, как понимать ее слова. «Я так разозлился из-за твоего исчезновения, что почти решил никогда тебя не нанимать». Он поморщился. «На тебя нельзя полагаться, но материал ты собираешь отлично. Пожалуй, у меня есть текущая работа, которая тебе подойдет». Она покачала головой, но вернулась к его письменному столу. «Я не хочу брать у тебя работу. В смысле, деньги мне не нужны. Я серьезно говорю, экономически я справляюсь». Драгон Арманский поднял брови в знак сомнения. Наконец он кивнул. «Ладно, ты справляешься, что бы это ни значило. Я верю тебе на слово. Но если тебе нужна работа, Драгон, ты второй человек, которого я навестила, вернувшись домой. Мне не нужны твои деньги, но на протяжении нескольких лет ты был одним из немногих, кого я уважаю». «Ладно, но на жизнь-то всем надо зарабатывать». «Сожалею, но мне уже не интересно заниматься расследованиями. Дай знать, если у тебя действительно будут проблемы». «Какие еще проблемы?» «Такие, в которых тебе не удастся разобраться. Если все застопорится и будет неизвестно, что делать. Хочешь, чтобы я на тебя работала, дай мне что-нибудь интересное для меня. Может быть, даже в плане оперативной работы». «Оперативной? Для тебя? Да ты же бесследно исчезнешь, когда тебе вздумается». «Глупости. Разве я хоть раз запорола работу, за которую взялась?» Драгон Арманский беспомощно глядел на нее. Выражение «оперативная работа» на их жаргоне означало целый спектр обязанностей, начиная от функции телохранителя и кончая охраной выставок художественных произведений. Его оперативниками были надежные опытные ветераны, часто бывшие полицейские. Причем 90% из них приходилось на мужчин. Лизбет Саландер не удовлетворяла ни одному критерию подбора персонала для оперативного отдела в Milton Security. «Да», — протянул он с сомнением. «Не стоит мучиться зря. Я все равно соглашусь только на ту работу, которая будет мне интересна. Так что, скорее всего, я откажусь. Дай мне знать, если появится действительно заковыристое дело. Я хорошо разгадываю загадки». Она повернулась и исчезла в проеме двери. Драгон Арманский покачал головой. «Она чокнутая, действительно чокнутая», — подумал он. В следующую секунду Лизбет опять появилась в дверях. «Да, еще. Тут у вас двое парней целый месяц занимались тем, что охраняли актрису, Кристину Раттерфорд, от идиотов, посылавших ей анонимные письма с угрозами. Ты решил, что это кто-то из ее узкого круга знакомых, потому что автору писем известно много подробностей из ее личной жизни?» Драгон Арманский удивленно уставился на Лизбет Саландер. Его словно током ударило. «Она опять взялась за свое», — подумал он. Она заговорила о деле, про которое ровным счетом ничего не могла знать. Ей неоткуда было это узнать. «Что? Забудь об этом деле. Все это фальшивка. Она сама и ее приятель написали все эти письма, чтобы привлечь внимание. В ближайшие дни она должна получить очередное письмо, и тогда на следующей неделе они сольют информацию в средства массовой информации. Вычеркни ее из списка своих клиентов». Драгон Арманский и слова не успел сказать, как Лизбет исчезла. Он сидел, уставившись на открытую дверь. Об этом деле она точно не могла ничего знать. Может быть, в Milton Security кто-то проболтался и держал ее в курсе дела? Но в агентстве об актрисе знали всего 4-5 человек. Сам Арманский, начальник оперативного отдела и кое-кто из сотрудников, расследовавших угрозы. И все они были проверенные, ответственные профессионалы. Арманский почесал подбородок и взглянул на письменный стол. Папка с делом Раттерфорд лежала в ящике письменного стола, закрытом на ключ. В офисе работала сигнализация. Покосившись на часы, Арманский понял, что Харри Франсон, шеф технической службы, закончил рабочий день. Он включил компьютер, открыл почтовую программу и послал письмо Франсону с просьбой появиться у него завтра в офисе и установить скрытую камеру наблюдения. Лизбет Саландер пошла прямо домой, в квартиру на Моссебаке. Она прибавила шагу, чувствуя, что надо спешить. Она позвонила в больницу Сёдера и после нескольких перебросок с одного коммутатора на другой выяснила, где лежит Хольгер Пальмгрен. 14 месяцев назад его перевели в реабилитационный центр Ярштавикина, находящийся в Эльте. Лизбет сразу мысленно увидела Эппельвикин. Позвонив туда, она узнала, что сейчас пациент спит, но она может навестить его завтра. Остаток вечера Лизбет провела, вышагивая взад-вперед по квартире. Настроение было ужасное. В постели она легла рано и почти сразу заснула. В 7 утра проснулась, затем приняла душ и поела в супермаркете. В 8 она уже стояла у агентства по прокату машин на Рингвеген. «Мне нужна своя собственная машина», — подумала Лизбет, усаживаясь за руль той же самой Nissan Micra, что и в прошлый раз, когда ездила за вещами матери в Эппельвикен несколько недель назад. Паркуясь у реабилитационного центра, она вдруг занервничала, но, взяв себя в руки, вошла в приемную и сказала, что хочет навестить Хольгера Пальмгрена. Сидевшую в приемной женщину звали Маргит, о чем извещал бейджик на ее груди. Она заглянула в свои бумаги и сказала, что больной находится на лечебной физкультуре и освободится не раньше 11. Лизбет предложили посидеть в комнате ожидания или зайти попозже. Она вернулась на парковку, села в машину и в ожидании выкурила 3 сигареты. В 11 она снова стояла в приемной. Ей сказали идти в столовую, по коридору направо, а затем налево. Лизбет остановилась в дверях полупустой столовой и увидела Хольгера Пальмгрена. Он сидел лицом к ней, сосредоточив все свое внимание на тарелке. Вилку он неуклюже сжимал всей ладонью, сосредоточенно неся ее ко рту. Примерно каждая третья попытка оказывалась неудачной, и еда падала на стол. Поникший всем телом, он выглядел лет на 100. Лицо его было странно застывшим. Он сидел в кресле каталки. Тут до Лизбет наконец дошло, что он действительно жив и что Арманский не обманул. Хольгер Пальмгрен выругался про себя, в третий раз пытаясь подцепить пудинг из макаронов на вилку. Он свыкся с тем, что не может как следует ходить и что многое он не способен делать сам. Но ему была омерзительна эта неспособность как следует есть и то, что у него, как у младенца, иногда текут слюни. Головой он прекрасно понимал, что нужно сделать — направить вилку под прямым углом, подцепить еду, поднять и направить в рот. Но что-то нарушилось в самой координации, словно рука жила сама по себе. Когда Пальмгрен давал ей распоряжение подняться, рука уклонялась куда-то в сторону. Когда он посылал вилку ко рту, рука в последний момент меняла направление и тыкала в щеку и подбородок. И все же Хольгер знал, что реабилитация дала некоторые результаты. Еще 6 месяцев назад рука тряслась так сильно, что он ничего не мог донести до рта. Теперь, хотя процесс еды был долгим, Пальмгрен все же справлялся сам. Он решил не сдаваться и продолжить упражнение, пока не сможет управлять своими конечностями. Только он опустил вилку, как вдруг кто-то, стоявший за спиной, мягко забрал ее. Хольгер увидел, как чужая рука подхватила на вилку порцию макаронной запеканки и подняла вверх. Он тут же узнал этот кукольный кулачок. Повернул голову и встретился глазами с Лизбет Саландер, стоявшей в нескольких сантиметрах. Она выжидающе уставилась на него с робким выражением лица. Пальмгрен долго оставался неподвижным, только разглядывал ее лицо. Сердце вдруг страшно забилось. Наконец он открыл рот и принял еду. Лизбет кормила его кусочек за кусочком. Вообще говоря, Пальмгрен терпеть не мог, чтобы его кормили за столом, но он понял, что Саландер ощутила потребность в этом. Она делала это не потому, что он стал беспомощным овощем. Кормление было для нее жестом сочувствия, которое ей вообще не было свойственно. Она отделяла порции подходящего размера, давала ему и ждала, пока он полностью не прожует. Когда Хольгер показал на стакан молока с соломинкой, она поднесла его так, чтобы ему было удобно пить. За все время они не обменялись ни словом. Когда Пальмгрен проглотил последнюю порцию, Лизбет положила на стол вилку и вопросительно посмотрела на него. Он отрицательно покачал головой, показывая, что добавки не надо. Хольгер откинулся на спинку кресла-каталки и глубоко вздохнул. Лизбет взяла салфетку и промокнула ему рот. Тут он почувствовал себя как глава мафии в каком-нибудь американском фильме, этаким боссом всех боссов, которому оказывают уважение. Мысленно он представил себе, как она целует ему руку, и улыбнулся этой абсурдной фантазии. «Как думаете, здесь можно где-нибудь разжиться чашкой кофе?» — спросила Лизбет. Хольгер что-то пробормотал. Его язык и губы не создавали правильного звука.
«Сервер стик за углом».
«Сервировочный столик за углом», — догадалась Лизбет. «Вы будете? С молоком и без сахара, как раньше?» — спросила она. Пальмгрен кивнул. Лизбет забрала поднос с посудой и вскоре вернулась с 2 чашками кофе. Он отметил, что она пьет черный кофе, который раньше не любила. Увидев, что Лизбет сохранила соломинку, через которую он пил молоко, Хольгер улыбнулся. Они посидели молча. Пальмгрен хотел бы рассказать ей уйму всего, однако не мог выговорить ни слова. Но глаза их все время встречались. У Лизбет было страшно виноватое выражение лица. «Я думала, вы уже умерли», — сказала она. «Я не знала, что вы живы. Если бы знала, я бы никогда не... Я бы уже давно навестила вас». Хольгер кивнул. «Простите меня». Он снова кивнул и улыбнулся, но улыбка вышла кривая, губы перекосились. «Вы были в коме, и врачи сказали, что вы, наверное, умрете. Они думали, что жить вам не больше суток, и я тогда ушла. Мне так жаль, простите». Он поднял руку и положил на ее крошечный кулачок. Лизбет крепко сжала его ладонь и вздохнула. «Ты исчезла. Ты исчезла. Вы говорили с Драгоном Арманским?» Пальмгрен кивнул. «Я путешествовала. Была вынуждена уехать. Ни с кем не попрощалась, просто уехала. Вы за меня беспокоились?» Он отрицательно покачал головой. «Обо мне никогда не беспокойтесь». «Я за тебя нында спокся, ты всяго спрася, но Арман спося». «Я за тебя никогда не беспокоился, ты всегда и со всем справишься, но Арманский беспокоился». Лизбет впервые улыбнулась, и Хольгер Пальмгрен наконец почувствовал, как у него отлегло от сердца. Это была ее обычная кривоватая улыбка.